Вы слушаете программу русского радио WMNB города Сакраменто «Нормальная жизнь христианина». Ведущий программы Ярослав Дмитриевич Диардиенко.
Дорогие друзья, мы вас приветствуем. Я сегодня читаю выдержки из второй книги «Царств» касательно такой личности, вы сейчас узнаете, Авессалома. Начиная с 14 главы. «Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авессалом, и столько хвалимого, как он. От подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка. Когда он стриг голову свою, а он стриг ее каждый год, потому что она отягощала его, то волоса с головы его весили 200 сиклей по весу царскому». 17 главы, 24 стих. «И пришел Давид Маханаим, а Авессалом перешел Иордан сам и весь Израиль с ним». И дальше 18 глава, с 5 по 17 стих. «И приказал царь Иоаву, и Авесе, и Ефею, говоря, «Сберегите мне отрока Авессалома». И все люди слышали, как приказывал царь всем начальникам об Авессаломе. И вышли люди в поле навстречу израильтянам, и было сражение в лесу Ефремовом. И был поражен народ израильский рабами Давида. Было там поражение великое в тот день, поражены 20 000 человек. Сражение распространилось по всей той стране, и лес погубил народа больше, чем сколько истребил меч в тот день. И встретился Авессалом с рабами Давидовыми. Он был на муле. Когда мул вбежал с ним под ветви большого дуба, то Авессалом запутался волосами своими в ветвях дуба и повис между небом и землею, а мул, бывший под ним, убежал. И увидел это некто, и донес Иоаву, говоря, «Вот я видел Авессалома, висящим на дубе». И сказал Иоав человеку, донесшему об этом, «Вот ты видел, зачем же ты не поверг его там на землю? Я дал бы тебе 10 сиклей серебра и 1 пояс». И отвечал тот Иоаву, «Если бы положили на руки мои и 1000 сиклей серебра, и тогда я не поднял бы руки на царского сына, ибо вслух нас царь приказывал тебе и Авесе, и Ефею, говоря, «Сберегите мне отрока Авессалома». И если бы я поступил иначе с опасностью жизни моей, то это не скрылось бы от царя, и ты же восстал бы против меня». Иоав сказал, «Нечего мне медлить с тобою», и взял в руки 3 стрелы, и вонзил их в сердце Авессалома, который был еще жив на дубе. И окружили Авессалома 10 отроков, оруженосцев Иоава, и поразили, и умертвили его. И затрубил Иоав трубою, и возвратились люди из погони за Израилем, ибо Иоав щадил народ. И взяли Авессалома, и бросили его в лесу, в глубокую яму, и наметали над ним огромную кучу камней». И все израильтяне разбежались, каждый в шатер свой. И 32 стих. «И сказал царь Хусию, благополучен ли отрок Авессалом? И сказал Хусий, да будет с врагами господина моего царя и со всеми злоумышляющими против тебя то же, что постигло отрока. И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал, и когда шел, говорил так, «Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом! О, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой!» И сказали Иоаву, «Вот царь плачет и рыдает об Авессаломе». И обратилась победа того дня в плач для всего народа, ибо народ услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне. И входил тогда народ в городу краткую, как крадутся люди, стыдящиеся, которые во время сражения обратились в бегство. А царь закрыл лицо свое и громко взывал, «Сын мой Авессалом, Авессалом, сын мой». Дорогие наши братья и сестры, те, которые являются отцами и матерями, дедушками, бабушками, к вам сегодня наше слово, и думаю, вы уже понимаете, о чем, вернее, о ком. В последнее время, еще до последних вот публикаций, в моем сознании как удары молота звучали эти вот трагические вопли мужчины, воина, национального героя, царя, воинственного народа, народа-победителя. «Авессалом, Авессалом, сын мой». В этих словах отражается моя боль, ваша боль, не историческая, а сегодняшняя боль, живая, кровоточащая рана о наших детях, о наших сыновьях, о наших дочерях, о наших мальчиках и девочках. Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авессалом, и столь хвалимого, как он. От подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка. Разве наши менее прекрасны? У какой мамы или папы есть некрасивое дитя? Они же для нас действительно красивее всех в мире, дороже всех на свете. И как пережить их гибель? Как согласиться? Как принять мысль, что их уже нет? Вот уже нет его, нет ее. И я уже не говорю о бессмысленных войнах, не говорю о несчастных случаях, столь частых в нашем насыщенном техническом веке. Я не говорю о стихийных бедствиях, это вроде бы беды от нас с вами совершенно независящие. Я говорю о пагубе греха, который, как голодный волк, ворвавшийся в стадо, направо и налево терзает беззащитных ягнят. Ведь это дети, дети верующих людей, дети с христианских семей. Это дети наших церквей. И что же это происходит? Как это происходит? И как и почему они начинают курить, пить, колоться, увлекаться азартными играми, сатанинской музыкой, терять почти в отроческом возрасте невинность, воровать, убивать и самоубиваться? Даже если бы названные, а сколько еще не названного, случилось лишь по одному разу, то и то, сколько это трагедий, сколько горя, сколько слез, сколько надорванных материнских и отцовских сердец. А ведь эти явления уже стали массовыми. «Авессалом, Авессалом, сын мой». А в нашем сознании звучат ласкательные имена наших детей. Трагедия усугубляется еще и тем, что, как и в случае с Давидом, эти отроки, «отроки» я взял в кавычки, бывают уже сами родителями, и поэтому приходится плакать уже не за одно, а за два поколения сразу, и за детей, и за внуков. Да, это сбунтовавшиеся дети, сбунтовавшиеся против Бога и против нас. Они готовы воевать с нами, мы им стали врагами, но разве у нас от этого боль меньше? Наоборот, еще горше. Мы к ним со своей любовью, мы к ним со своей болью, своей печалью и тревогой, а они тяготятся нашими слезами и участием. Они бегут от нас, им не хочется видеть и слышать нас, мы их раздражаем. И мы осторожничаем, не знаем, как и с какой стороны подойти к ним. А они в своей браваде идут в погибель, идут, ведомые дьяволом, прямо в ад. И мы видим это. И как нам быть спокойными? Они воюют против Бога и против нас. И тем не менее мы взываем ко всем и вся: «Сберегите мне отрока». Мы готовы просить друзей, мы готовы просить влиятельных людей, мы готовы сделать все, только бы сохранить им жизнь. А Авессалом с советником своим Ахитофелом в своих честолюбивых порывах решился умертвить отца. Отец защищается и просит при этом: «Сберегите мне отрока». Как сберечь нам наших отроков? Мы понимаем, что без причины ничего не бывает. И коль это явление, гибель наших детей, становится явлением массовым, то нам следует заняться анализом, выявлением этих причин, чтобы, если даже не исключить эти пагубные случаи, то хотя бы сузить, ограничить их. Я понимаю, что первое, что нам следует делать, это вопиять к Богу. Но не только о помиловании наших детей, но и о нашем разумлении, чтобы нам найти и свою долю в этих процессах. И если, конечно, слава Богу, если окажется, что нет нашей вины, то участие все равно должно быть. Каково оно? Что каждый из нас должен делать, чтобы отвратить это становящееся повальным бедствием? Я где-то понимаю его, так сказать, объективность, его неотвратимость, его «сему надлежит быть», как я написал в Писании. Но не могу этим успокоить ни себя, ни вас, слушающих сейчас меня. Я вспоминаю, как я был шокирован, когда впервые услышал термин «американский котел». Хотя этот термин носит положительный смысл. Он отражает те процессы, вот, которые невольно постигают иммигрантов, попадающих в совершенно неожиданные социально-бытовые условия, в совершенно иную культуру, иной менталитет. Все это действительно надо переварить, и оно переваривает тебя. Но и вместе с тем мы понимаем, что христианин не в силах, христианин в силах все переварить, а вот христианина не в силах переварить никакой котел. Христианство на все условия и на все века имеет силу, имеет победу, должно иметь победу. Нет такой силы, которая бы истребила его вплоть до восхищения церкви. Ведь наше славянское христианство пережило не меньший котел. Сколько детей при коммунистическом режиме не пошло за родителями, то есть за Христом? Сколько мужей надломилось? Но там вроде это было хоть как-то оправдано. Порой вопрос стоял так: жить или умереть? Иметь работу и пропитание? Или влачить жизнь клейменного, второсортного, третьесортного человека, рецидивиста? Путь к учебе порою был вообще наглухо перекрыт. Конечно, многие не выдерживали. Но сегодня, но здесь, в Америке, когда самым неквалифицированным, самым, ну, черным, но честным трудом можно обеспечить нормальную жизнь, как здесь объяснить этот процесс духовного обвала? Правда, нас утешают, я беру в кавычки, конечно, это слово, нашим русским утешением, что, дескать, там, имеется в виду наша бывшая родина, и там, в Германии, и в других частях света, куда забросило славян, обстановка, дескать, такая же. Но, возможно, где-то и есть какие-то, опять я беру в кавычки, объективные внешние социальные причины, хотя для христиан их не должно существовать, мы уже говорили о этом. Но здесь, у нас, в Америке, их же просто нет. И основная причина нашего горя, как и во все века, и во всех странах, это грех, зло, дьявол. Изменились формы его нападок, а суть, содержание остались же теми же – убить и погубить. Поэтому основным средством предотвращения гибели наших детей остается, конечно, борьба с грехом во всех и любых его проявлениях. И, очевидно, этого необходимо достигать в наших домах, в церквях. Думаем, нет нужды доказывать, что в деле спасения грешников огромное значение имеет так называемый, или так сказать, общий уровень духовности, чистоты, искренности той среды, где вращаются наши дети, родственники. Из чисто внешних обстоятельств хотелось бы указать, с одной стороны, на ленность подрастающего поколения, на его бездеятельность, а с другой стороны, на их вещизм, тягу к легкой, ну, незаработанной роскоши, к развлечениям. Вот этот комплекс противоречий и толкает их на преступление. Очень сильно помогла бы нам, на наш взгляд, интенсивнейшая загрузка детей учебой, общественно полезным трудом и, конечно, активным участием в духовной жизни семьи, круга друзей и церкви. И все это вроде бы и ясно, и понятно, и нет нужды доказывать. Но как это сделать? Как этого добиться? Вы, наверное, заметили, я уронил такую фразу. Нет ли нашего участия, нет ли нашей доли вот в том процессе пагубном, который происходит с нашими детьми? Я имею в виду то, что я назвал вот общей духовной обстановкой в нашей славянской среде. все-таки нужно признаться, нужно понимать это, что вот чем выше, чем строже, чем чище отношения среди верующих людей, когда дети – это очень чуткий инструмент, когда они не видят фальши, какой-то искусственности, какой-то лжи, они бы это воспринимали естественно. А если они каждый раз наталкиваются на вот эти пороки, что с того, что мы требуем, что с того, что мы говорим красивые слова, что с того, что мы заставляем ходить в собрание или сидеть неподвижно на скамейке, что с этого? Поэтому я думаю, что спасение наших детей все-таки, очевидно, нужно начинать со старшего поколения. Все-таки нужно как-то задуматься над тем, какой мы пример показываем, как мы их направляем к Богу. Я согласен с тем, что даже в самых хороших семьях, может, как говорится, не получиться. Это один из тупиковых вопросов, безответных вопросов. Но он тоже, наверное, каким-то образом объясним. Вы помните, мы говорили о том, что существует, так сказать, духовная еще генетика. Существует, конечно, какая-то предрасположенность, как мы говорим. То, что не зависит сегодня непосредственно от нас с вами. Но это остается за Богом. Это Божья сторона. Мы на это повлиять можем только нашими молитвами, нашими ходатайственными обращениями к Нему. А вот повысить требования к самим себе, повысить требования к духовности, к духовной чистоте, к духовной обстановке в семье, в кругу друзей, во взаимоотношениях вот между членами семьи, между друзьями и в церкви, чтобы была вот эта духовная чистота, чтобы знамя христианства, то, каким оно должно быть, чтобы оно же было, чтобы оно было видимо, чтобы это не было пустыми лозунгами, которые вызывают только сарказм, насмешку. А как часто приходится, часто это, наверное, не то слово, как редко, потому что вот молодые люди, они как-то уже с недоверием к нам, они не открываются перед нами, и только иногда при открытости своей они указывают на недостатки нас, взрослых, и не просто взрослых, а ответственных за дела в семье, за дела в церкви, вот указывают на пороки, указывают на теневые стороны, и, мы так говорим, соблазняются. Не соблазняются, а просто враг пользуется этим и не дает возможности им поверить в то, что мы им говорим, в то, что мы проповедуем, к чему мы призываем. Вот где одна из опасностей. Конечно, вот то, о чем я сказал, что детей с раннего возраста, у нас здесь есть материальные возможности загрузить учебой. Я очень ратую за учебу. Я все-таки стою на том, что она никак не может повредить христианству. Она может только воспитать истинное, высокое, подлинное христианство без ханжества, без притворства, без фальши. Вот. И поэтому я считаю, что раз есть такая, Бог нам дал такую социальную возможность, наши дети должны заниматься напряженной учебой, где только можно. В обычной школе, в профессиональной школе, в эстетической школе, при церквях, где угодно. Но дети должны быть заняты, и они должны приучаться к труду. Они должны воспитываться. Все-таки мы живем в обществе, где, казалось бы, понятно, что ничего ниоткуда взяться не может, если не прикоснется человеческая рука, человеческий разум, то есть и что-то человек не сделает. Откуда же вот такое отношение, как оно у наших детей, вот такое нахлебническое, чтобы взять там, где не ложил, пользоваться тем, над чем не трудился? Откуда это? Я думаю, что это привезено нашим старшим поколением. Вы знаете, мы привезли оттуда, где все было вокруг мое, вот так мы воспринимали, так пели, и так, собственно, вели себя. Так вели себя на заводах, так вели себя в колхозах. Вот. И это, может быть, неосознанно, но а вот оно, я почему-то боюсь, что оно вошло в наших детей, и они думают, что все, что есть, оно может быть моим. Мы должны понимать, что мы живем в мире частной собственности. Здесь ничего нет, ничьего-то. Ничего нет, что могло бы, раз оно не мое, могло бы принадлежать мне. Я его должен или купить, или заработать, или мне должны подарить. Но не может быть, не должна повернуться психология взять что-то, не принадлежащее мне, над чем я не трудился. Откуда же вот это пагубное, такое позорное явление в нашей среде, в среде наших детей? Думаю, что этому следует придать большое значение в нашем воспитании, в нашем поведении, в нашем отношении взрослых, в нашем отношении к жизни, к тем условиям, в которые мы попали. И все-таки я настаиваю на том, что честный труд, труд своими руками, это и для глав семейств, и для их членов. Конечно, пример должны показывать главы семейств. Не к хитрости, не какие-то увиливания от обязанностей, а действительно, как и положено, главе семьи, обеспечение семьи, забота о ней, труд. И это должно прививаться вот нашему подрастающему поколению, чтобы уберечь его от того падения, от той гибели, которая висит сегодня над нашим обществом. И еще хочу обратить внимание. Плакал отец. Вы видите, плакал Давид. Нигде почему-то не упомянуто о матери Маахе, которая тоже потеряла сына. Сын потерян, но вот почему-то Библия не сохранила этого момента. А вот отец плакал. Поэтому я обращаюсь к братьям, нам, братья дорогие, на нас лежит ответственность в первую очередь за порядок в церквях, за порядок в семьях, за судьбы наших детей, за наши общественные явления, которые есть. Все-таки это лежит на братьях, а не только там, где касается, чтобы она молчала и чтобы она повиновалась. И вот здесь вот нужно взять на себя всю ответственность и помочь самим себе, своим детям. Итак, я вижу две основные причины. Это первый, который от нас, конечно, зависит. Это низкий общий духовный уровень среды, нашей славянской среды, это с одной стороны. И второе, это, конечно, разлагающий этот социально-бытовой уклад, в который мы попали, который сегодня является нормой жизни, в которой мы вынуждены жить. Но это нам не подвластно. Мы, пользуясь материальными благами, которые нам предоставило это общество, должны противостоять внутренне, духовно, противостоять тому, что неприемлемо для нас, как христиан. И это, вы же понимаете, это не в ущерб обществу, наоборот, это общество поднимает само общество, в которое мы влились. Мы никоим образом нашим христианским поведением никому не повредим. Мы не идем против общества, мы за общество, за то, чтобы оно было благородным, чистым, красивым, возвышенным. И если нам удастся так жить жизнь и так воспитать наших детей, от этого выиграем мы, выиграет общество, а главное, мы спасемся и спасем детей наших для вечной жизни. «Авессалом, Авессалом, сын мой». Пусть наши имена, имена наших детей, наша боль постоянно звучит в наших молитвах, в нашем сознании, чтобы мы несли их Богу, сознавая, что и в этих материальных процессах Бог должен нам помочь, иначе мы не справимся. И чтобы Он защитил нас и детей, наше поколение, наших наследников от вечной гибели, от дьявола, от греха. Пусть наша молитва об этом никогда не умолкает.
Друзья, вы слушали программу русского радио WMNB города Сакраменто «Нормальная жизнь христианина». Программа подготовлена и записана в студии миссии «Слово к России» Ярославом Дердиенко и Владимиром Таряником.